Друзья, я попросил Олесю рассказать стихотворение, чтобы не читать длинный текст Писания. Вот, наше размышление будет по тексту идти, по 17 главе 1 книги Царств. У меня вначале к вам будет вопрос. Скажите, бывало ли у вас в жизни когда-нибудь такой момент, когда вы сели читать Библию, какую-нибудь библейскую историю, вы ее раньше много раз читали, но вам показалось, как будто вы ее прочитали в первый раз? У вас было такое? Вот у меня иногда бывает, хотелось бы чаще. Вот однажды я встал рано утром, взял Библию, вышел на задний двор и прочитал историю, как Давид убил Голиафа. И вот то, что мне открылось, то, что я прочитал, о чем размышлял, хотел бы вместе с вами поразмышлять. Вообще, это одна из самых известных и впечатлительных историй Святого Писания. Мои дети очень любят эту историю. У них сформировалось такое мнение, я думаю, оно правильно, что Давид был верующий, а Голиаф был неверующий. Я спрашиваю: Сарочка, а почему Давид был верующий? Потому что он папу с мамой слушал, глаза на молитве закрывал, порцию доедал. А почему Голиаф неверующий? А потому что папу с мамой не слушал, девочек дергал за косички, ну и так дальше. То есть все плохое у моих детей – это Голиаф, все хорошее – это Давид. Вообще, друзья, так оно где-то и выглядит, потому что мы сегодня с вами будем рассматривать эту историю во свете Нового Завета. Давид – прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Голиаф – это прообраз беззакония. Давид – это единственный человек в Библии с именем Давид. Его имя употребляется 1118 раз. И вот классический пример единоборства. Мне очень нравится эта история. Давайте мы сегодня с вами в воображении вот представим себе этот бой, неравный бой, кажется, да, Давида и Голиафа. Итак, давайте с самого начала. Филистимляне были исконными врагами народа Божьего. Я не помню такого случая конкретного, чтобы филистимляне захотели дружить с израильским народом. Была упорная война между израильтянами и филистимлянами, и вот очередная битва. И сегодня, кстати, на Ближнем Востоке есть противостояние между евреями и мусульманами. Я об этом говорить не буду. Я хотел бы, друзья, посмотреть сегодня на Давида и Голиафа. Два образа. Давид – это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Конечно, наш Господь свят. У Давида были нехорошие поступки в жизни. И тем не менее, Давид, он очень прекрасен. Наш Господь еще более прекрасен. Он раньше Авраама, он впереди Иоанна Крестителя, он больше Соломона, он достоин большей славы, чем Моисей. И вот Давид выходит навстречу Голиафа. Голиаф – это символ греха и беззакония. Мы читаем в Библии о том, что рост у него был 3 метра и 23 сантиметра. Ну, возможно, не точно. То есть, представляете, мне почти вот, я 2 метра, да, вот он был еще почти на 1,5 метра выше. Это был очень здоровый человек. Вес брони у него был 56 килограмм. Древко копья 7 килограмм. Само копье весом в 67 килограмм. Это был очень здоровый человек. И вот он выступает из рядов филистимских и говорит: кто хочет сразиться со мной, выходи ко мне. Братья и сестры, конечно, я понимаю, что если мы сегодня с вами говорим о грехе, то грех сам по себе очень ужасен. И мы читаем, что израильтяне, завидев Голиафа, они убегали и приходили в страх, потому что Голиаф был очень страшен. Скажите, друзья, а разве грех сегодня не страшен? Как люди сегодня живут? Проституция, наркомания, алкоголизм, другие скверные грехи, убийства, предательство. Моя жена, ну, когда принимает пациентов на работе, примерно за 12 часов работы принимает 75-80 пациентов. Она приходит домой, мне рассказывает такие странные вещи, такие ужасные вещи. Как люди сегодня живут? Я говорю: Крисел, да неужели? Все люди улыбаются, у всех деньги, машины, дом, работа. Она говорит: ты знаешь, иногда люди ко мне приходят на работу, они мне задают вопрос, потому что она у меня работает в косынке, все как надо, вот. И люди задают вопросы, некоторые прямо исповедуются в своих грехах. Сегодня очень много сирот. Есть люди, которые так и не знают, кто их не отец. Почему, друзья? Потому что грех, у него такая природа, очень сильно распространяться. Я не хотел бы сегодня говорить много о грехах, друзья, но мы должны понимать, почему нам нужно бояться греха. Потому что Голиаф на самом деле очень страшен. Один стихотворец написал такое стихотворение. «В саду на дереве сидела одна из старых обезьян и с удивлением глядела, как человек валялся пьян. Он много раз хотел подняться, не видя помощи вблизи, и как свинья он извалялся, одежда, тело, все в грязи. Такого нет у нас, изъяна, твердила в сердце обезьяна. У нас в роду такого нет, чтобы позорили так свет. Себя вы, люди, укорили, до полной пошлости дошли, и нас, обезьян, жестоко укорили, сказав, что вы от нас произошли». То есть, друзья, даже обезьяна стыдится человека. Вам, наверное, приходилось видеть, как пьяный человек валяется под забором, как вот идет человек, у него татуировка. И вы знаете, некоторые люди, им это нравится. Братья и сестры, молодежь, Голиаф на самом деле очень ужасен. Попробуй сразиться с этим грехом, с этим человеком. И вот, знаете, друзья, в Библии написано, что он выступал 40 дней. Не 40 часов, а 40 дней. Полтора месяца каждый день он выступал и говорил: «Кто хочет, выходите, вы можете сразиться со мной, выберите себе одного человека». Друзья, и очень стыдно сознавать, что в израильской армии не было ни одного человека. Мне, например, очень жалко, что пока не появился Давид, там не было ни одного воина. Да, их родители отправляли на войну. Возможно, жена отправляла мужа: «Милый, пойди сражайся за города наши». Но никто из них не посмел выйти против Саула, против Голиафа. Друзья, а почему? Потому что нет праведного ни одного. Грех победить невозможно. Невозможно человеку победить грех. Есть только один, кто победил грех. Вот и почему я понимаю, почему в стане Сауловом не было ни одного человека, который мог бы выйти. Ну а вы знаете, я представляю себе это так. Вначале Голиаф, возможно, допускал мысль, что у него появится соперник. Первый день, второй, думает, он, наверное, собирается силы, он меня, наверное, взвешивает так, вот рос, все. Но вот с каждым днем Голиаф был все увереннее, что против него никто не выйдет. Но если за месяц никто не вышел, то за 40 дней точно уже никто не выйдет. И вы знаете, он вел себя как царь. Он выходил, и он говорил: «Выдайте мне одного человека». Он выступал из стана. Друзья, и вы знаете, я смотрю на него и думаю: почему царствует грех? Кто дал ему право царствовать в моей жизни? Не должен над вами грех царствовать, пишет апостол Павел. Вы, христиане, не позволяйте этому Голиафу издеваться над вами. Почему вы это делаете? Павел говорит: кому вы отдаете себя в рабы? Дело в том, что условие было такое, что если Голиаф убьет израильтянина, то они станут рабами филистимлян. Вообще, друзья, это было очень и очень серьезно. В этот день или в эти дни решалась судьба израильского народа. Они останутся свободными или они будут рабами копать землю, носить воду для филистимлян. И Павел говорит: кому вы сами себя даете в рабы? Делай нормальный выбор. Ты должен победить этого Голиафа. Ты хочешь находиться в рабстве греха или праведности? Итак, друзья, вот в стан израильтян приходит Давид. Как мне нравится Давид. Давид – прообраз нашего Господа. Он тоже был из Вифлеема, из дома хлеба. Наш Господь есть хлеб, шедший с небес. И как Давида послал Отец, так наш Господь был послан Отцом Небесным. Вы знаете, когда Иисей поручил Давиду пойти, он говорит: возьми вот ефу сушеных зерен, 10 хлебов. Друзья мои, это не те хлебцы из магазина «Магнит», это вот легкий, да, вот. Это были большие хлебы, ефа сушеных зерен. И вот Давид, груженный провиантом, идет в стан израильтян. Друзья, мы читаем, что Давид встал рано утром. Кстати, Давид встал рано утром, победил Голиафа, встал после обеда, согрешил с Версавией. Все зависит от того, когда мы с вами встаем. Друзья, я уверен, что если бы Давид в тот момент не спал дома, а вышел в поход вместе с царями, он бы не согрешил с Версавией. После обеда нужно быть уже уставшим, а не отдохнувшим. Друзья, вот вы молодежь, я вам советую вставать, учиться рано. Раньше ложиться и раньше вставать. Вы знаете, я изучаю немножко историю Америки, я узнал, что самые крупные бизнесмены США – это люди, которые научились вставать рано. Моя жена говорит: «Веня, нас отец поднимал в 4 утра каждое утро, делал с нами школу и уходил на работу». Я говорю: «Да ты что?» «Да, мы приучились вставать в 4 утра». Друзья, мне очень нравится. Мои дети сейчас дома стоят тоже в 6 часов утра. Я им не позволяю долго спать, потому что грех их будет ждать. Нам необходимо брать себя в руки, ну, жить, ну, знаете, как живет молодежь. Итак, Давид идет. Вы знаете, когда Давид пришел в стан израильтян, его братья встретили недружелюбно. А разве нашего Господа фарисеи не так же ли встретили? Вот посмотрите, что говорит Элиаф: «Зачем ты сюда пришел? На кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты, Давид, пришел посмотреть на сражение». Вообще, молодежь, если бы Давид не был духовным человеком, он мог бы представить свои аргументы яркие Элиаву. Например, на каждый вопрос у него был бы ответ. Давайте по порядку. «Зачем ты сюда пришел? Чтобы тебя покормить, Элиав, чтобы ты с голоду не умер. Вот ефа сушеных зерен, вот сыры. Хорошо, вот хлеб. Дальше. Ты говоришь, что я оставил тех немногих овец в пустыне. Ты думаешь, что я только 2 барашки пасу? У меня большое стадо. И я поручил их обозному сторожу. Я человек ответственный. Ты говоришь, что у меня дурное сердце. Это ты такой, потому что старший брат так с младшим не должен разговаривать. Все старшие в семьях, друзья, нам так с младшим нельзя разговаривать. Дальше Давид говорит, знаешь, Ильяв, мне даже стыдно говорить, но я тебе скажу. Ты обвиняешь меня, что я пришел посмотреть на сражение. Пройдет пару часиков, ты будешь смотреть на сражение, а я буду сражаться с Голиафом. Вообще, Ильяв, бегом к маме домой, ты трус. Нечего тебе здесь делать. Что ты вообще сюда пришел? Мне даже стыдно за тебя. Ты уже 40 дней слушаешь слова Голиафа. Давай, бери меч, иди. Твой папа ждет тебя, как героя. В общем, Ильяв, собирай свою котомку и марш домой. Это ты будешь смотреть на сражение. Друзья, Давид так не поступил. Он отворотился, говорит, это не просто, это просто одна болтовня. То есть никаких аргументов. Друзья мои, но Давид был очень скромным. Он не вступил в перепалку со своим старшим братом. Вы знаете, когда наш Господь совершал служение, фарисеи его обвиняли в том же самом. Во имя кого ты пришел? Кем ты себя делаешь? Что ты делаешь? Пожалуйста, дай отчет. Друзья, и вот отношение к нашему Господу было еще больше негативное, чем к Давиду. Вы знаете, однажды они послали лукавых людей и задали Иисусу Христу такой детский вопрос. Какая наибольшая заповедь? Это то же самое, что я сейчас подойду к кому-нибудь из братьев и так серьезно скажу. Вообще, а сколько будет 2 плюс 2? Что он обо мне подумает? Неужели ты на мной издеваешься? Я взрослый человек. Каждый еврей знал, какая наибольшая заповедь. И вы знаете, наш Господь просто отвечает. Заповедь есть такая. Как скромно, как аккуратно. Он не противился злому. Если его ударяли в правую щеку, он отвечал так, как нужно. Друзья мои, и вот Давид – это прообраз Иисуса Христа. Пойдем дальше. Итак, друзья, теперь Давид выходит навстречу Голиафа. Вообще, друзья, как вы думаете, кто из них поставил условия войны? Филистимляне или израильтяне? Кто был инициатором этого единоборства? Филистимляне. А знаете почему? Потому что у них был Голиаф, а у израильтян не было. Это спекуляция ситуации называется, да? Вообще, друзья, в истории человечества это была единственная война, когда смертью одного человека разрешался конфликт. Вообще, с одной стороны, это как бы неплохо. Вы представляете, если умирает Голиаф, победители израильтяне. Если умирает израильтянин Давид, значит победители филистимляне. То есть в этой борьбе должен был умереть только один. В принципе, смертей было бы очень мало. Это некий щадящий режим. Но вы знаете, филистимляне пошли на хитрость. Они знали, что у них есть Голиаф. Они предложили инициативу. Вот наш Голиаф, выдавайте человека. И израильтяне ничего не могли сделать. Они знали, что у израильтян нет альтернативы. Но они ошиблись. И вот выходит Давид. Выходит один. Друзья, вообще мне за Голиафа очень стыдно. Честно вам признаюсь. Такой, ну, простите, слабак, да, вот вообще Голиаф, знаете. Вот он из себя рисует. Вот я, давайте. Друзья, знаете почему? Давид вышел без оруженосца, а Саул вышел с оруженосцем. Да, Голиаф вышел с оруженосцем, а Давид вышел без оруженосца. Дело в том, что Давид был оруженосцем у Саула. То есть Давид имел представление, что значит быть оруженосцем. Он имел представление. Но, молодежь, быть оруженосцем и быть воином – это не одно и то же. Я представляю задачу оруженосца. Например, Голиаф взял меч, и вдруг на каком-то этапе он меч уронил. А оруженосец раз, ему подкидывает другой меч. То есть это человек, который носит оружие воина. И вы знаете, вот выходит Голиаф, а у Голиафа есть оруженосец, а у Давида нет. И Давид выходит. Вообще, друзья, трудно представить, что в это время думали остальные воины. Во-первых, Давид вышел не в воинской одежде. Я только могу представить огромный шеренг, вот огромная линия солдат. И вот на поле выходит Давид. Дело в том, что издалека трудно рассмотреть человека. И все, наверное, спрашивали, ух ты, кто это такой? Ничего себе. Интересно, кто? А, кстати, а где его одежда? Где его броня? Где его шлем? Неужели он голыми руками возьмет этого Голиафа? Молодежь, мы знаем, что у Давида была праща и камни. Люди издалека не могли рассмотреть, что у него была сумка с камнями. То есть создается впечатление, что Давид выходит просто, вот знаете, вот просто он хочет убить Голиафа голыми руками. И вот, друзья, вот он выходит, без шлема, без брони, без щита, без копья. У меня к вам вопрос, друзья. Когда Давид шел навстречу Голиафа, ну давайте так, вот сдалека Голиаф кажется таким. Но чем ближе Давид к нему подходит, Голиаф в его глазах все больше и больше и больше растет. То есть это факт, потому что у нас зрение так работает. И вы знаете, и вот Давид идет, и он говорит, ух ты, на самом деле что-то он слишком большой выглядит. И вот Давид идет, а Голиаф еще больше в его глазах, еще больше. А как вы думаете, была ли мысль у Давида вернуться назад? Друзья, я об этом долго размышлял, и как-то так я утвердился в сердце. Давид решил назад не идти. Он знал, что он убьет Голиафа, и он пошел вперед. Друзья мои, наш Господь в Гефсиманском саду был один. И как-то немножко жалко Давида. Вот один, столько воинов, и один-одинешенек идет Давид. Возможно, Давиду было, с одной стороны, грустно, что он один. Вот если бы армия побежала на Голиафа, но он один, это была большая ответственность. Наш Господь, молодежь, в Гефсиманском саду остался один. Есть пророческое слово «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною». И Давид идет, Давид идет. Боже мой, для чего ты оставил меня?» Когда Давид шел навстречу Голиафа, он не думал назад возвращаться. Однажды враги Неемии сказали, «Сойди на долину, мы хотим с тобой поговорить». Неемия говорит, «Я не могу, я занят большим делом». Друзья мои, наш Давид был занят не меньшим делом, ему нужно было уничтожить Голиафа. Наш Господь на Голгофском кресте был занят еще большим делом. И когда ему говорили, «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя», Господь наш мог сойти по праву, как человек. Он мог бы, да, мы знаем об этом прекрасно, но он этого не сделал, потому что назад дороги нет. Друзья мои, встав однажды христианами, нам назад идти просто нельзя. Нам нужно быть победителями. Вы знаете, вот когда Давид шел, он взял с собой 5 камней. Много разговоров, почему взял Давид 5 камней. Давайте такой вариант. Давид думает так, ага, я сейчас запущу камень, если вдруг я промахнусь, пока Голиаф подбежит, я заряжу, пращу второй раз и второй раз скину. Вы тоже так думаете? Спасибо. Друзья, я долго об этом размышлял, и опять же я уверен, что Давид не это имел в виду. Он знал, что он первым камнем убьет Голиафа. У него была твердая, от опытности была надежда, мы сегодня слышали. Вот. И знаете... Возможно, у Давида были как, такие размышления. Он знал, что в Гефе, откуда был родом Голиаф, было еще несколько великанов. Одного звали Есви, второго Сафут, там был еще один Голиаф, и один такой, которого 24 пальца, его имени мы не знаем. И Давид думал так, ага, я сейчас убиваю Голиафа, но они же филистимляне, все такие, они боятся нас. Вдруг выйдет подмога, его помощник, я второй камень во второго Голиафа, это в этого, и все 5 камней всех великанов гефских я уничтожу. Да. Друзья, в общем-то, Давид был готов больше. Он хотел не успеть в победе, а преуспеть в этой победе. Кстати, ну, эту мысль говорил мой отец Джим Кларк, и он интересную раскладку дал, что имя людей, которые поубивали этих голиафов в будущем, этих великанов, например, Иесвия убил Авеса, Авеса – благодать, Иесвия – гордость, ну и так дальше. Сафуту убил Савахай, Голиаф убил Илханан. А тот великан, которого имени не написано, это может быть наш личный грех. Друзья, с ними надо расправляться, с этими голиафами, с этими великанами. У каждого из нас есть то, против чего мы должны бороться. Итак, друзья, Давид заряжает пращу, раскручивает и кидает прямо в Голиафа. Скажите, куда попал Давид? Он попадает в голову. Пророческое слово. Семя жены будет сжалить змея в голову. Друзья, не было, это была не случайность. Это было открытое пространство, куда попал Давид. И попал он точно, точно. Так вот, друзья, наш Господь уничтожил грех жертвою своею. Я потрясен этой библейской фразой. Вы представляете, наш Господь уничтожил грех. Не просто, знаете, повалил, как он уничтожил. И Давид кидает камень, и Голиаф падает. Падает. Друзья, когда Голиаф увидел Давида, он начал смеяться над ним. Говорит, ну что ты на меня с палкой идешь? Ну что я, дворняжка, что ли? Вот, ты что, у мамы во дворе играешься, да? Ну, разве я собака? Вы знаете, а Давид говорит, ты, Голиаф, идешь против меня с копьем, мечом и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Как вы думаете, почему в этой речи Давид перечисляет доспехи Голиафа? Ну, как бы можно было по-другому сказать. Он как бы имеет в виду, Голиаф, Ты идешь против меня с копьем. Как видишь, у меня копья нет. Ты идешь против меня с мечом. Как видишь, у меня меча нет. То есть Давид как бы усиливает его значение в его личных глазах. Он как бы говорит: Голиаф, я понимаю, что ты сильный, и у тебя много брони. Но я иду против тебя не с твоей броней. Я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. И я убью тебя. И знаете, что мне нравится в Давиде? Давид рассказал Голиафу, что будет с ним после смерти. Ну, чтобы Голиафу, ну, было так, чтобы он знал вообще, что с ним будет, да? Он говорит: я сниму с тебя голову. Дело в том, что когда Голиаф умрет, он же не будет знать, что ему голову убрали. А он говорит: Голиаф, я даже расскажу, я не только тебя убью, тебе уже будет неинтересно потом, да? Но я тебе расскажу, я просто отделю твою голову от улыбки. То есть, друзья, кстати, почему Иисей сказал Давиду: пойди поскорее к братьям твоим? А почему немедленно? Слишком долго голова Голиафа задержалась на нем. Пойди побыстрее, Давид, и убивай этого Голиафа. И Давид так сделал. Вообще, друзья, позиция Давида была очень правильная. Он говорит: я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Друзья мои, если в вашей жизни будет такой момент, что у вас ничего не будет и никого, и только Бог, этого достаточно для победы. Позже Давид будет петь песню: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Помощь наша имени, в имени нашего Господа, иные колесницами, иные конями, иные голиафами, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они упали, а мы стоим прямо». И вот поверженный Голиаф. Он преклонил свое колено перед тем, кто сильнее его. Еще, друзья, такой момент. Ну вот, наше богатство во Христе. У нас сегодня тема «Прибудьте во мне». Молодежь, только в Иисусе Христе мы являемся победителями. Потому что только в Нем мы имеем все для нашего спасения. Я утром чуть говорил на молитвенном часе. Когда Иаков встречается с Исавом, Исав говорит: брат, у меня есть много. А Яков говорит: а у меня есть все. Друзья, молодежь, у этого мира есть очень много. И только у верующих есть абсолютно все. Есть абсолютно все. Давайте дорожить этим состоянием, этим положением, пребыванием во Христе. Еще такой момент, такую мысль. Когда Давид пришел в стан израильтян, он поинтересовался, а что будет с этим человеком, который убьет Голиафа. Некоторые говорят: ух, Давид, еврей, сразу видно, а что будет этому? Да? Он сразу приступил реально к жизни. Да? А что будет тому, кто убьет Голиафа? Вы знаете, я раньше тоже так думал, а теперь я так не думаю. И Давиду говорят: угу, тот, кто убьет Голиафа, у него будут три награды. Первое. Он станет очень богатым, он станет зятем царя, и дом отца его будет свободным в Израиле. Вы знаете, если бы на самом деле это было основанием мотивов Давида, чтобы убить Голиафа, было бы так. Выходит Голиаф, и Давид навстречу говорит: Голиаф, я тебе, во-первых, хочу поставить тебе в известность, почему я вышел с тобой на сражение. Первое, я скоро стану миллионером. Во-вторых, я скоро стану зятем царя, там уже подготовка к свадьбе идет, справимся с тобой. В-третьих, я налоги платить не буду. Ну, представляете, налоги платить не буду. Вот по этой причине, по этим трем причинам, Голиаф, я готов с тобой расправиться. Вы знаете, когда Давид выходил навстречу Голиафа, он об этом ни слова не говорил. А знаете почему? Потому что Давид знал, что он миллионером не станет. Он знал, что он не будет зятем царя, и его жену, вот Саула, даст другому, и что дом отца его не будет свободным. У Давида жизнь, наоборот, усложнилась. Он стал бегать от Саула. А на Благовестии один человек говорит: вот у меня однокомнатная квартира, а если я стану баптистом, мне дадут четырехкомнатную? Брат говорит: нет, заберут и ту, которая есть. Вот. То есть, друзья, рассчитывать на эти земные блага нам нельзя. Мне нравится, что мотив войны Давида была не женитьба, не доллары, и не свобода от налогов. Он говорит: я, Давид, убью, потому что ты поносишь воинство Господне. И я не могу смотреть на это беззаконие. Молодежь, помните, что все, что творится на земле, это все временно, и все это очень обманчиво. Да, мы живем, зарабатываем деньги. Давайте не вкладывать в эту систему. Она нас обязательно подведет. Единственное, куда нужно стремиться, это пребывание во Христе. Это война Господа. Еще, друзья, две последние мысли будут такие короткие. Давид взял ответственность за спасение всего Израиля на свои плечи. Потрясающе. Вы представляете, Давид возвращается домой в Вифлеем, а тут хороводы, и вдруг идет еврейка, вы знаете, мать, многодетная, у нее очень много детей. Она говорит: Давид, пожалуй, спасибо тебе. Если бы не ты, мы бы сегодня были в рабстве у филистимлян. Давид, ты взял, ты не побоялся взять ответственность на себя. Спасибо, что ты сделал так с Голиафом, что ты его убил. Теперь я мать, я могу детей своих дома кормить. Друзья мои, наш Господь взял ответственность за наше спасение на себя. Это еще более ярко даже, чем Давид. Вы представляете, Бог решил сойти на землю, стать человеком, воплотиться и сказать: дорогой друг, я ответственность за твое спасение возьму на себя. А знаете почему? Потому что мы не можем сражаться с Голиафом. Человек не может бороться против греха. Друзья, я работаю с молодежью. Я знаю масса примеров, когда люди старались вне рождения свыше быть победителями в грехах, избавляться от наркотиков, от наркомании, и иметь хороших друзей. Я им говорю: друзья, у вас не получится. Только пребыванием во Христе можно быть победителем. Друзья мои, и вот почему Давид, он не побоялся взять ответственность на себя. И последняя мысль моя, молодежь, будет такая. Давид победил один, но эту победу он раздал всем евреям. И ему не жалко было. Представляете, побеждает один, а благословениями пользуются все. Мой тесть 2 недели назад вернулся с Африки. Он там каждый год бывает. Они копают колодцы для африканцев. Вот. У нас снова фотографии. Очень интересная картина. В общем, знаете, сколько стоит, чтобы выкопать несколько колодцев в одном месте? Почти 500 000 евро. Там одна миссия работает. Он говорит: Веня, ты не представляешь, как люди благодарны всем тем, кто достал воду. Копают одни, а пьет вся страна. Друзья, и вот этим источником воды живой является наш Господь. Он единственный, кто умер на кресте. Второго варианта не будет. Единственный. И теперь я понял тексты из Писания. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Давид тоже на подвиг смотрел с довольством. И дальше написано: он будет сильными и великими делить добычу. Друзья, кто такие сильные и великие? Это мы с вами. Христос говорит: я победил, входи в мою победу, потому что ты бессилен воевать против Голиафа. Грех настолько ужасен, что ты в своей греховной природе не можешь этого сделать. Пребывай во мне, я победитель. В жизни Давида произошел такой случай. Однажды он погнался за амаликитянами, у него было 600 человек. Поток, 200 человек не в силах были перейти поток. 400 перешли. Захватывают назад все, что им принадлежало, возвращаются. И Давид говорит: а теперь эту победу разделите на всех, и даже на тех, кто не смог перейти через поток. И вот некоторые стали возмущаться и говорят: Давид, ну это же нечестно. Они не хотели с нами воевать, а почему мы должны с ними делиться? Но Давид помнил победу над Голиафом. И он говорит: пожалуйста, дайте им. Они просто были не в силах. Они тоже победители, потому что мы победители. Друзья, наш Господь знал, что мы не в силах были сражаться против греха. Он об этом знал. И поэтому другого варианта не существовало, кроме как отдать Сына Своего, Единородного, Иисуса Христа, который стал жертвой за грех. И я теперь, друзья, очень рад. Я очень рад, что я могу пребывать во Христе. И одерживать духовные победы я могу только в Нем. Поэтому, если в нашем собрании есть люди, которые рассчитывают, что вне рождения свыше смогут быть победителями, друзья, это проигрышный вариант. Голиаф ваш просто уничтожит. Должен выйти тот один, который его победит. И он это уже сделал. Это наш Господь Иисус Христос. И мы хотели бы сейчас с братьями спеть песню. Эта песня, она, по теме этой проповеди, И в ней такие слова: «Муж галилеянин тебя не пройдет, и если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою своею коснется тебя, иного пути нет». Ты не найдешь, нет-нет, лишь только Иисус тебя спасет. Мне нравится припев: «Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа, и никогда мои враги не смогут победить меня». Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Об этом мы споем.